великий князь Перуя занимался и делами государственными. Правитель Швеции Стен Стур прислал к нему своего племянника Орбана с предложением возобновить мир, нарушенный впадением россиян в Финляндию. Иоанн угостил Орбана, принял от него в дар статного жеребца и велел архиепископу именем Новогорода утвердить на несколько лет перемирие с Швецией по древнему обыкновению. Послы псковские, вручив Иоанну дары, молили его, чтобы он не делал никаких перемен в древних уставах их отечества. А князь Ярослав, тамошний наместник, приехав сам в Новгород, жаловался, что посадники и граждане не дают ему всех законных доходов. Великий князь отправил туда бояр, Василия Китая и Морозова, сказать псковитянам, чтобы они в 5 дней удовлетворили требованиям наместника или будут иметь дело с государем раздраженным. Ярослав получил все желаемое. Быв 9 недель в Новигороде, Иоанн выехал оттуда со множеством серебра и золота, как сказано в летописи. Воинская дружина его стояла по монастырям вокруг города и плавала в изобилии. Брала, что хотела, никто не смел жаловаться. Архиепископ Феофил и знатнейшие чиновники проводили государя до первого стана, где он с ними обедал, казался весел, доволен. Но судьба сей народной державы уже была решена в уме его. Заточение 6 бояр новогородских, сосланных в Муром и в Коломну, оставило горестное впечатление в их многочисленных друзьях. Они жаловались на самовластие великокняжеское, противное древнему уставу, по коему новогородец мог быть наказываем только в своем отечестве. Народ молчал, изъявляя равнодушие. Но знатнейшие граждане взяли их сторону и нарядили посольство к великому князю. Сам архиепископ, 3 посадника и несколько житых людей приехали в Москву бить челом за своих несчастных бояр. 2 раза владыка Феофил обедал во дворце, однако ж не мог умолить Иоанна и с горестью уехал на Страстной неделе, не хотев праздновать Пасхи с государем и с митрополитом. 1477 год. Между тем решительный суд великокняжеский полюбился многим новогородцам так, что в следующий год некоторые из них отправились с жалобами в Москву. Вслед за ними и ответчики, знатные и простые граждане, от посадников до земледельцев, вдовы, сироты, монахини. Других же позвал сам государь, никто не дерзнул ослушаться. От времен Рюрика, говорят летописцы, не бывало подобного случая. Ни в Киев, ни во Владимир не ездили судиться новогородцы. Иоанн умел довести их до сего уничижения. Еще он не сделал всего. Пришло время довершить начатое. Умное правосудие Иоаннова пленяло сердца тех, которые искали правды и любили оную. Утесненная слабость, оклеветанная невинность находили в нем защитника, спасителя, то есть истинного монарха или судью, непричастного низким побуждениям личности. Они желали видеть судную власть в одних руках его. Другие, или завидуя силе первостепенных сограждан, или ласкаемые Иоанном, внутренно благоприятствовали самодержавию. Сии многочисленные друзья великого князя, может быть, сами собою, а может быть и по согласию с ним, замыслили следующую хитрость. 2 из оных, чиновник Назарий и дьяк Веча Захария, в виде послов от архиепископа и всех соотечественников, явились пред Иоанном в 1477 году и торжественно наименовали его государем Новогорода вместо господина, как прежде именовались великие князья в отношении к сей народной державе. Вследствие того Иоанн отправил к новогородцам боярина Федора Давидовича спросить, что они разумеют под названием государя. Хотят ли присягнуть ему как полному властителю, единственному законодателю и судьи? Соглашаются ли не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославов, древнее место Вече? Изумленные граждане ответствовали: «Мы и не посылали с тем к великому князю, это ложь». Сделалось общее волнение. Они терпели оказанное Иоанном самовластие в делах судных как чрезвычайность, но ужаснулись мысли, что сия чрезвычайность будет уже законом, что древняя пословица «Новгород судится своим судом» утратит навсегда смысл, и что московские тиуны будут решать судьбу их. Древнее Вече уже не могло ставить себя выше князя, но, по крайней мере, существовало именем и видом. Двор Ярославов был святилищем народных прав. отдать его Иоанну значило торжественно и навеки отвергнуться оных. Сии мысли возмутили даже и самых мирных граждан, расположенных повиноваться великому князю, но в угодность собственному внутреннему чувству блага, не слепо, не под острием меча, готового казнить всякого по мановению самовластителя. Забвенные единомышленники Марфины воспрянули как бы от глубокого сна и говорили народу, что они лучше его предвидели будущее, что друзья или слуги московского князя — суть изменники, коих торжество есть гроб Отечества. Народ остервенился, искал предателей, требовал мести. Схватили одного знаменитого мужа Василия Никифорова и привели на вече, обвиняя его в том, что он был у великого князя и дал клятву служить ему против Отечества. «Нет», — ответствовал Василий, — «я клялся Иоанну единственно в верности, в доброжелательстве, но без измены моему истинному государю, великому Новгороду, без измены вам, моим господам и братьям. Сего несчастного изрубили в куски топорами, умертвили еще посадника, Захарию Авина, который ездил судиться в Москву и сам доносил гражданам на Василия Никифорова. Казнили и брата его Козьму на дворе архиепископском. Многих иных ограбили, посадили в темницу, называя их советниками Иоанновыми. Другие разбежались». Между тем народ не сделал ни малейшего зла послу московскому и многочисленной дружине его. Сановники чистили их, держали около 6 недель и, наконец, отпустили именем Вече с такою грамотою к Иоанну. «Кланяемся тебе, господину нашему, великому князю, а государем не зовем. Суд твоим наместником будет на городище по старине, но твоего суда, ни твоих тиунов у нас не будет. Дворище Ярославля не даем». Хотим жить по договору, клятвенно утвержденному на Коростыне тобою и нами в 1471 году. Кто же предлагал тебе быть государем новогородским, тех сам знаешь и казни за обман. Мы здесь также казним сих лживых предателей. А тебе, господин, челом бьем, чтобы ты держал нас в старине по крестному целованию». Так писали они и еще сильнее говорили навечи, не скрывая мысли снова поддаться Литве, буди великий князь не откажется от своих требований. Но Иоанн не любил уступать и без сомнения предвидел отказ новгородцев, желая только иметь вид справедливости в всем раздоре. Получив их смелый ответ, он с печалью объявил митрополиту Геронтию, матери, боярам, что Новгород, произвольно дав ему имя государя, запирается в том, делает его лжецом пред глазами всей земли русской, казнит людей, верных своему законному монарху, как злодеев, и грозится вторично изменить святейшим клятвам, православию, Отечеству. Двор и вся Москва думала согласно, что сии мятежники должны почувствовать всю тягость государева гнева. Началось молебствие в церквах, раздавали милостыню по монастырям и богодельням, отправили гонца в Новгород с грамотою складную или с объявлением войны, и полки собрались под стенами Москвы. Медленный в замыслах важных, но скорый в исполнении, Иоанн или не действовал, или действовал решительно всеми силами. Не осталось ни одного местечка, которое не прислало бы ратников на службу великокняжескую. В числе их находились и жители областей Кашинской, Бежецкой, Новоторжской, ибо Иоанн присоединил к Москве часть сих тверских и новгородских земель. Поручив столицу юному великому князю, сыну своему, он сам выступил с войском 9 октября, презирая трудности и неудобства осеннего похода в местах болотистых. Хотя новгородцы и взяли некоторые меры для обороны, но знали слабость свою и прислали требовать опасных грамот от великого князя для архиепископа Феофила и посадников, коим надлежало ехать к нему для мирных переговоров. Иоанн велел остановить сего посланного в Торжке, также и другого. Обедал в Волоке у брата Бориса Васильевича и был встречен именитым тверским вельможею князем Микулинским с учтивым приглашением заехать в Тверь, отведать хлеба соли у государя его Михаила. Иоанн вместо угощения требовал полков, и Михаил не смел ослушаться, заготовив, сверх того, все нужные съестные припасы для войска московского. Сам великий князь шел с отборными полками между Ежелбитскую дорогою и Мстою, царевич Данияр и Василий Образец по замсте. Даниил Холмский пред Иоанном с детьми боярскими, владимирцами, переславцами и костромитянами, за ним два боярина с дмитровцами и кашинцами, на правой стороне князь Симеон Реполовский с суздальцами и юрьевцами, на левой брат великого князя Андрей Меньший и Василий Сабуров с ростовцами, ярославцами, угличанами и бежичанами. С ними также воевода матери Иоанновой Семен Пешек с ее двором. Между дорогами Ежелбитскую и Демонскую князья Александр Васильевич и Борис Михайлович Оболенские, первый с калужанами, алексинцами, серпуховцами, хатуничами, москвитянами, радонежцами, новоторжцами, второй с можайцами, волочанами, звенигородцами и ружанами. По дороге Ежелбитской боярин Федор Давидович с детьми боярскими двора великокняжеского и коломенцами, также князь Иван Васильевич Оболенский со всеми его братьями и многими детьми боярскими. 4 ноября присоединились к войску Иоаннову полки тверские, предводимые князем Михаилом Федоровичем Микулинским.